Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Это мой мозг заставил меня сделать это. Исследования показывают, что люди с травмами головы более склонны к совершению преступлений, чем те, у которых таких повреждений не было. В частности, это касается заключенных, которые имеют травмы головного мозга. Ученые опасаются, что, выйдя на свободу, такие люди снова могут приняться за старое. Так ли это на самом деле и в каких случаях травмы головы могут провоцировать антисоциальное поведение? Об этом поговорим с психиатром-психоаналитиком, доцентом учебно-методического отдела Национального научного центра психиатрии имени Сербского Павлом Качаловым. Павел Валерьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Но вот далеко не все люди, которые совершают преступления, имеют травмы головы. Вот в какой мере вот в таком поведении виноваты именно нарушения в головном мозге? Ведь согласитесь, что антисоциальный ребенок не обязательно становится преступником.
Конечно же, нет. Я знаю, на какую статью вы ссылаетесь. Вы ссылаетесь на статью американского автора, но я знаю и другие данные, например, отечественные, о том, что травма головного мозга сама по себе ничего особенного не предсказывает, кроме как головной боли в кратковременном плане и, возможно, последующих нарушений памяти и внимания. Травма головного мозга, однако, является очень часто сопутствующим явлением и осложнением предшествующих им разного рода психических травм, которые осложняются уже, в свою очередь, травмами психологическими и физическими. О психических травмах, которые приводят к последующим к разным травмам, в том числе к травмам головы, я имею в виду, это разного рода травмы, которые получает ребенок в раннем детстве, во всякого рода неблагополучных с разных точек зрения и дисфункциональных семьях, которых, к сожалению, сейчас становится все больше из-за того, что у нас так много неполных семей, где ребенка воспитывает один родитель, чаще всего мать, и где мы, к сожалению, наблюдаем растущее число либо внутрисемейного насилия, либо растущее число инцестуозной близости между ребенком и его матерью. Часто это сочетается одно с другим. И впоследствии такого рода ребенок, обычно перевозбужденный, обычно страдающий от того, что модно сейчас называть расстройствами внимания и поведения, эти дети получают разного рода травмы в разных обстоятельствах, не обязательно от своих родителей, часто от своего собственного неосторожного поведения. И да, в последующем у них могут возникать разного рода преступления, в том числе и убийства, но при желании можно у них в истории найти черепно-мозговую травму. Но крайне наивно сводить все это к одной только черепно-мозговой травме.
Ну, может, в принципе, травма головы может, скажем так, способствовать проявлению вот этой агрессии?
Травма головы может в какой-то степени способствовать тому, что человек теряет контроль над собой. Да, они становятся более взрывчатыми в некотором смысле. Одни люди теряют контроль над собой, например, начинают слишком легко плакать при виде любой сентиментальной истории, показанной по телевизору. Это тоже потеря контроля над собой. Ну а кто-то, кто был травмирован более серьезно психологически в детстве, они теряют контроль над собой в отношениях с другими людьми. В частности, они испытывают слишком сильное возбуждение в отношении с другими людьми. И чтобы справиться с этим возбуждением, они могут лезть в драку или даже убить.
А в принципе, как вы считаете, преступное поведение может быть первым признаком болезни? Вот что происходит в момент повреждения мозга, какие нарушения и как впоследствии они не могут менять человека?
Нет. Сама вся травма головного мозга может приводить в ближайшей перспективе и в дальнейшей к всякого рода слабости внимания, нарушениям памяти. Такие основные ее последствия. Нарушение работоспособности, снижение ее всяческой работоспособности, головным болям, но не к преступному поведению как таковому. Нет, нет и нет. Только если она является побочным действием каких-то психических травм.
Да, я вот тут посмотрела про Чикатило, на его совести не менее 43 убийств, которые он совершил в течение 8 лет. И вот, кстати, во время следствия и после смерти серийного убийцы было проведено множество исследований его поведения, психического состояния и вообще причин, по которым он стал тем, кем он стал. И кто-то даже утверждал, что он был болен биполярным расстройством, однако официально судебная медицинская экспертиза это не подтвердила.
По этому случаю этого человека я даже писал диссертацию в Парижском университете, и я участвовал в клиническом разборе в центре Сербского, когда его проводили окончательную экспертизу. Там черепно-мозговая травма не звучала,
да.
И там не было психоза. Этот человек был очень расчетлив и умен, именно поэтому его там было трудно поймать. Он отчетливо рассказывал о том, что он старательно выбирал слабую жертву, он не бросался на кого бы то ни было. Он легко мог отказаться от преследования, как только обстоятельства менялись, так что там не было психоза, как и во многих других таких случаях.
А почему все-таки западные СМИ делают акцент на заключенных, которые, выйдя на свободу, могут совершать повторные преступления? Значит, все-таки есть еще ряд условий, наверное, которые приводят к трагическим последствиям для личности и общества в целом.
Ну, разумеется, особенно если нет никакой системы их лечения, например, в тех же Соединенных Штатах, где проблема наиболее остра, система общественного лечения психически больных совершенно разрушена. Она и не была у них блестящей, но потом после кампании антипсихиатрии психиатрические больницы были закрыты, психбольные оказались, плюс еще демагогия о гражданских правах и свободах, свободными на улице или же в тюрьме. Выходя из тюрьмы, если они выходят, больше всего они там приговариваются к пожизненному заключению, а но если они выходят, то действительно, не получая никакой помощи, они совершают рецидив и тогда уже приговариваются к пожизненному.
Но вот как раз некоторые врачи на Западе призывают лечить таких людей, вот пока они за решеткой, чтобы в будущем они не совершили новые преступления.
Да, конечно же, лечить необходимо. Только вопрос чем? Тут еще вопрос в том, что лечение таких пациентов требует привлечения высококвалифицированного персонала. И это дорого. Не то чтобы это запредельно дорого, это далеко не так дорого, как военные бюджеты, но это дорого. Платить зарплату психиатрам, психологам, социальным работникам, чтобы возиться с ними. А если же пытаться ограничиваться только тем, что давать им какие-то не очень дорогие медикаменты, что чаще всего бывает в тех же Соединенных Штатах, то, конечно же, результаты бывают более чем скромные.
Но, насколько я знаю, уже были прецеденты, когда вот таких людей при повторном насилии оправдывали в судах.
Не знаю. Ведь оправдание оправданию рознь. Если человек признан опасным психически больным, то он не попадает обратно в общество. Ни в нашей стране, ни в других странах.
Но в тюрьму он не попадает.
Иногда и попадает. В тех же Соединенных Штатах, допустим, более суровая система. Там попадают в тюрьму и лечат в тюрьме. Это у нас есть специализированные психиатрические больницы, а там их гораздо меньше.
Но что значит лечь в тюрьме? То есть там на территории тюрьмы, видимо, находятся какие-то реабилитационные центры?
Ну, на реабилитационные центры, если искать где-то пример хорошей реабилитационной работы с такого рода людьми, то скорее нужно искать где-нибудь в Европе, там, где гораздо более социальное государство и больше расходов на здравоохранение, например, во Франции. Там эта работа поставлена на высокий уровень.
Угу. И все-таки вот хотелось бы понять, до конца не ясно, что причина, а что следствие. Нарушения развития мозга ведут вот к асоциальному поведению или все-таки наоборот, социальные, семейные факторы, вот о чем вы вначале говорили, негативно влияют на формирование отделов мозга?
Семейные и социальные факторы, конечно же, являются ведущими. Что касается формирования отделов мозга, то боюсь, что вы, судя по вашему тону и по настойчивости ваших вопросов, заражены мифологией, касающейся головного мозга. Мозг невероятно пластичен. Есть тяжелейшие поражения мозга, которые не приводят никаким нарушениям поведения, сохранности интеллекта. Например, есть такое явление, как гидроцефалия, когда у людей вследствие родовой травмы развивается водянка мозга и увеличившийся череп вмещает в себя мозг, превращенный в тонкую пленку, выстилающую изнутри черепную коробку. И тем не менее, у очень многих этих людей превосходный интеллект, память, способность учиться и работать. Так что поражение головного мозга само по себе вовсе не означает, что у человека будет какое-то нарушение.
Угу. То есть тем людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, скажем, там, боксом, карате, дзюдо, им, и которые, естественно, при этом получают травмы головы, им опасаться нечего.
Но не так все просто. Но, разумеется, у них будет большая тенденция к тому, чтобы впоследствии страдать от нарушений памяти и внимания. Но размер такого рода нарушений непредсказуем заранее. Некоторые из них выиграют, вытащат в лотерею счастливый билетик. Их мозг окажется достаточно пластичен. Но сказать, что каждому повезет, нельзя.
Ну и тут, конечно, возникает вопрос, где все-таки провести черту между полной и неполной ответственностью за свои действия и полной и частичной дееспособностью. Вообще, вот в какой степени человек может подавить вот эти импульсы, которые возникают в силу особенностей высшей нервной системы?
Ох ты, Господи, сложнейший философский вопрос вменяемости, невменяемости.
Ну, я почитала литературу, да, перед тем, как...
Это уже нужно будет... Ну, во-первых, этот вопрос никогда не решается в общей абстрактной форме. Он решается конкретно каждому человеку и, более того, конкретной ситуации и конкретному действию. Так что человек может быть вменяем сегодня по поводу данного действия и не меняем послезавтра, скажем, по поводу другого действия. Так решается этот вопрос в экспертизе. Это зависит от стечения факторов, от того, в каком состоянии он был конкретно в этот день. Был ли он взволнован, был ли он под влиянием каких-то средств, был ли он уставшим или нет. Ну, если это очень так просто объяснять.
Но вообще наш мозг мало изучен. На сколько процентов? Там, на 15?
Он действительно очень мало изучен.
И он может преподносить всякие сюрпризы?
Может. А душа еще в большей степени, чем мозг.
Ну, что касается такой прямой связи между травмами головы и совершением преступления, то ее не существует.
Ее не существует, конечно же. Подозревать людей с травмой мозга в том, что они преступники, это будет чуть преступно. Ради бога, не делайте этого и не внушайте это вашим слушателям.
Спасибо огромное за разъяснение, Павел Валерьевич.
Да, пожалуйста.
О том, как травмы головы могут влиять на криминальное поведение, мы беседовали с психиатром-психоаналитиком, доцентом учебно-методического отдела Национального научного центра психиатрии имени Сербского Павлом Качаловым.
Интервью на радио «Спутник».